Макс Гудвин. Спирит. Книга третья. Глава первая. Последствия. Мои руки и ноги сковывали кандалы, реагирующие на электромагнитные возмущения и магию. Если бы я захотел бежать, они бы взорвались раньше моего перехода, но бежать я не хотел, как не хотел и жить. Даже если меня осудят к смертной казни, и спирит-скилл реинкарнация меня вытащит, породив где угодно, пускай даже в другой вселенной, я найду способ, как покинуть эти миры навсегда. Кандалы уже давно содрали белую шерсть с рук и ног, оставив на коже кровавые незаживающие кольца. Люди хотят судить меня в облике фури. Пусть так и будет. К счастью, Чака, Эйни и Мичаста и Киаем они не поймают. Да и земляне не виноваты, по сути, ни в чем. Свой выбор я сделал сам. Осознанно. Пусть и в условиях ограниченных вариантов. В бетонном мешке было сухо и ярко так, что свет проникал даже сквозь закрытые веки. Однако спать я все-таки мог, благодаря кошачьим глазам, закатывающимся во время засыпания. Дурацкий хвост постоянно мешался, но, коротая дни, я научился сдерживать усилием воли его нервные похлопывания. Сейчас я просто сидел на полу и думал над тем, мог бы я поступить как-нибудь иначе, или все было предрешено, и такова участь любого пророка — свершить свою миссию и быть уничтоженным своим же народом. Война обычно меняет все. Наверное, я бы не припомнил ничего, что бы не изменилось с тех самых пор, как мы вернулись на Терру. Модернизированный генезис атаковал не только адептов Тирипса, но и все, что имело сложную молекулярную структуру, расщепляя и пересобирая внутри себя любой мусор, даже изоляцию электропроводки и технические жидкости, превращая их в водород и кислород. Не будь я инрейтинговым магом и странником спирита, я бы сказал, что это невозможно. Но так было и так стало. За какой-то год оружие сожрало на Терре не только все, что не защищалось достаточно мощным волшебством, но и успело самоликвидироваться, оставив после себя совершенно другой мир. Без пластика, со сдвинутой береговой линией после подъема уровня океанов, с атмосферой почти в 3 раза плотнее и с давлением порядка 3 килограммов на кубический метр. Поначалу многие города ушли под воду, породив миллионы беженцев, бредущих голышом и в хлопковом рванье по трассам к возвышенностям. Я видел эти трассы, уставленные ржавеющими скелетами машин без электроники, без топлива, даже без внешней краски. То, что я принес в наш мир, чтобы убить Тирипс, оказалось самым прожорливым существом в галактике. Затем люди начали задыхаться. Воздух стал чище, но давление сделало его непригодным для дыхания без специальных костюмов-скафандров, которых не хватало по той же причине, по которой по всей Терре стояли свистящие на ветру обглоданные каркасы транспорта и обесточенные линии электропередач. От парникового эффекта и уплотнения атмосферы деревья и прочая растительность, привезенная со СВИТ-236, достигали гигантских размеров. За какой-то год самые устойчивые виды вымахали свыше 100 метров в высоту, и их рост продолжался. От подобных изменений было хорошо лишь разумным крабам, которые вполне приняли Терру своим новым домом. Так я убил миллиарды. Не желая того, принес на родную планету жатву, так и не решив свою главную задачу. Уничтожение Тирипса и скорого прибытия в Солнечную систему многочисленных флотилий 6 антимиров. Мой мир был разрушен, и разрушен мной. Остатки моего вида сконцентрировались в изолированных убежищах с разреженной атмосферой, защищенных магией спирита или Тирипса. Странник — существо почти неуловимое. Я бы мог шагнуть куда угодно, в любой из миров, где никто не узнает моего позора, но предпочел сдаться людям. Их я предал даже в том, что принял облик белого тигра, дышащего в любых нечистотах и даже уплотненным воздухом нынешней Терры. Черный странник, наверное, давно уже покинул Терру. Ведь всю его работу я выполнил за него, убив почти всех. Я не мог молчать, и, открывшись, предстал перед правосудием уцелевших представителей моего биологического вида. Меня возненавидели и свои, и чужие, а то, что вначале казалось победой, оказалось концом всего. У каждого из живущих в моем городе убежище оказались близкие, пострадавшие от моего решения, и теперь мне оставалось лишь ожидать своей участи, находясь в одиночной бетонной камере без окон, без кровати и без туалета. Анубис сидел на ветке толстенного дерева, одиноко растущего прямо из водной глади. Оно тянулось к тусклому солнцу, которое едва виднелось сквозь быстро плывущие вдаль плотные серые облака. Черный странник свесил черные ноги лапы вниз, едва касаясь воды, и говорил с тем, кто его уже слышал. «Вот видишь, Геварра, и поливать тебя не пришлось. Все как-то само случилось. Как я посмотрю, ты очень хочешь жить, раз пробился к воздуху и свету самого океанического дна. Как там славный город Вашингтон? Дожди не мучают? А, ну да, он же утоп вместе с половиной твоей любимой Америки. Но худо нет без добра, вся планета теперь такая».
«Да-да, жатва случилась. Ну а то, что люди начнут с камней и палок, так это привычное дело для твоего вида. Генезис — великая сила, правда? 12 000 лет назад тоже не хуже жахнуло. И климат поменялся в лучшую сторону. Еще бы чуть-чуть, и вообще было бы хорошо дышать. Ничего не доделывают эти положительные до конца. Ну что ж сделаешь. Одного я достал, похоже, а другие где-то не тут». Чернокожий собаковидный Фури похлопал ладошкой по коре дерева. «Все заново, Геварра. Снова ресурсы добывать, снова изменять и раскручивать планету, чтобы вся вода на шапках полюсов скопилась. Как думаешь, лет за 100 справится?» Пес отвернулся, созерцая рябящую водную массу. «И была вода спокойная и чиста, и Дух Божий носился над нею, и сказал я, это хорошо. Опять же, религию для них придумывать или старое адаптировать. Ты, кстати, в курсе, что на Тере светотианцев больше, чем людей? А скоро вообще твоих приматов не станет, будут только крабы». Лапа коснулась воды, и Анубис встал, словно законы физики на него вообще не действовали, и будто бы под ним не было 200-метровой мутной глубины. «А потом сюда придут темные звезды и нападут на крабов. Не специально, по ошибке. А значит, наработают себе отрицательную карму, а мне рейтинг. И все продолжится. И еще одна цивилизация падет, а Тирипс родится там, где его еще нет. Нужно только подождать, Геварра. Нужно только подождать, пока кто-то из них доберется до Теры первым. Так что давай, не болей, опасайся тлей». При этих словах семиметровый Фури хохотнул и исчез, будто его и не было, оставив дерево шелестеть своими крупными листьями в одиночестве практически посреди океана. Флотилия резонианских кораблей снизила скорость и проплывала в холодном космическом пространстве, собравшись роем вокруг своего флагмана, с которого внезапно получили команды «Стой! Ко мне! Ждать!». Кто бы мог подумать, что где-то в галактике появятся животные с вытянутыми и закрученными вокруг своей оси панцирями, которые смогут буквально внутри себя вывести цивилизацию разумных беспозвоночных в космос. Но развитие и эволюция не всегда идут по техногенному пути. Флагман резонианцев, генно измененный, далекий потомок обычного кальмара, замерев, расщеперил свои щупальца, будто от этого зависело его торможение. Собрание кораблей было не случайным. В флагманской рубке управления появился тот, кого даже близко не должно было быть в этом секторе космоса. И не просто появился, но и потребовал выслушать его всем командным составом. В усиленном белом мехдоспехом пальцах кот держал две пробирки, внутри которых металось два слизнеобразных существа, моргающих словно глазом ярко-зеленой точкой. Мяч стоял на палубе био-корабля, а вокруг него на расстоянии 5 метров собрались беспозвоночные руководители эскадры. Бледные негуманоидные существа с широко посаженными, словно у улиток на рожках, глазами. У некоторых были электронные манипуляторы, вживленные в прозрачные тела витой спутанной проводкой. Нагрудный переводчик кота хлюпал и издавал запахи на основе усиленных гормональных маркеров, которые заменяли этим существам обычные слова. «Узнаете собратьев, а?» Пошел с козырей мяч. Тот, что у меня в правой руке, сожрет на ваших планетах все живое, а тот, что в левой, отполирует их так, что от вас даже следа не останется».
Слизни захлюпали и запахли, переговариваясь между собой и явно о чем-то заспорили. Появившийся на их флагмане белошерстный котообразный странник размахивал не просто биооружием. Это был Генезис, их древний враг, из-за которого много тысячелетий назад пришлось уничтожить одну из изначально обитаемых планет в их звездной системе. И вот теперь страшная дрянь снова стучалась в их мир.
«Вот», — протянул мяч. «А знаете, почему я такой наглый? Все потому, что сейчас на ваших двух планетах еще двое моих друзей с такими же вот бутылками. И если ваша флотилия сейчас же не повернет назад, туда, откуда вы выползли, или, к примеру, я потеряю сознание и пропаду в космосе, все, кто вам дорог, погибнут».
Мяч выдержал поистине театральную паузу. Он знал, что прыгать по флагманам флотилии рискованно, но, во-первых, это была его идея, а, во-вторых, три из пяти посещенных таким образом армии принимали условия и разворачивали свои корабли домой. «Мы услышали тебя, странник, и мы возвращаемся. Мира твоей планете и твоему роду», — наконец произнес один из беспозвоночных через лингвистический дешифратор.
«Я рад, что вы меня поняли», —
кивнул мяч, улыбнувшись белыми зубами, и шагнул обратно на орбиту Юпитера. Через какое-то мгновение вслед за ним на базу, расположенную на Ганимеде, шагнули Чак и Эйни. Там, в аппаратной, их уже ждал Тейки-Ай, облаченный в удобный белый комбинезон без нашивок и иных обознавательных знаков. Он повернулся на вращающемся кресле лицом к странникам, отвлекшись от созерцания разнообразных картинок на множестве мониторов. Система «Террасчит» прикрывала террорианцев от космического вторжения. Сейчас же она в ожидании врага бесстрастно сканировала пространство Солнечной системы, отображая биопушки, орбиты, минные поля-спутники и, конечно же, самого Юпитера, величавого полосатого исполина с рыжим завихрением на боку. Шлемы странников открылись, показав их лица. За прошедший год Эйни избавилась от длинных рыжих волос, которые мешали ей в мехкостюме, оставив лишь пушистый ежик, из-под которого смешно торчали два лисьих уха. Чак же, наоборот, отошел от уставной окантовки и прилично зарос черными смоляными копнами как в области усов и бороды, так и на макушке, и чем-то отдаленно напоминал пирата, разве что без попугая, в мехкостюме и с обоими зрячими глазами. Они общались по спирит-каналу и некоторое время делились нужной информацией почти безэмоционально, молча. Первым не выдержал Чак и, покачав головой, заговорил вслух.
«Дела. Значит, механизмы и орки с террористами переговоров не ведут.
Чак, ты знаешь, как правильно называются эти народы?» Упрекнула его лиса-девочка, освобождаясь от мехкостюма и с наслаждением усаживаясь в подъехавшее к ней кресло. На ней был такой же белый мундир, как и на Тайкиае, за тем исключением, что он ей очуметь как шел.
«Знаю, Эйни, но то, что они отказались повернуть, говорит о многом.
Всего лишь о том, что одни тупые железки, а другие тупые зеленокожие...» Тоже заговорил вслух кот. «Кстати, кто они? Млекопитающие? Но тогда почему зеленые?»
Чак пожал плечами. «Просто зеленокожие млекопитающие. Что тебя смущает? Может, их таких вывели? Может, на их родных планетах состав воздуха такой, что все позеленели? Да мало ли что может быть».
«Однако мезонихи и теварцы отказались повернуть, и полными флотилиями несутся на перегонки к земле... Терре», — поправилась Эйни, разведя руками. «Может, нужно было их скоростные корабли год назад не сбивать, а также развернуть? Мы же не будем убивать все живое в столицах их планет. Так и в отрицательное недолго попасть».
«Две армады — это все еще много», — задумчиво произнес Тайкиай. «У нас не хватит биопушек, электроники и крабов, чтобы их остановить».
«А что Хелл?»
«Нет от него вестей?» — спросил у Тайкиая Чак.
«Нет, увы. Он где-то на поверхности Терры. Я продолжу поиск. На Терре теперь не сладко».